Штирлиц, Роуман, Мюллер, Пепе. 47-й год. — Что это мне вторую ночь не дают спать ваши чертовы аэропланы? — спросил Штирлиц за завтраком. — Зачем днем и ночью гоняют моторы? Готовитесь к полету на Южный полюс? Тренируете десант в Европу? Намечена неожиданная бомбежка Москвы? Мюллер погрозил ему пальцем. — Нехорошо забывать дни национальных праздников, Штирлиц. Завтра день Люфтваффе. Неужели запамятовали?
Бедный Геринг, — усмехнулся Штирлиц. — Если бы он был рядом...
— Не надо, Штирлиц. Вы прекрасно понимаете, что рядом со мной Боров невозможен. Ладно, пейте кофе. Я продолжу изучение дела Линдберга. Давайте текст.
30 детективов Нью-Джерси посвятили 1000 часов сбору информации и изучению всех подозрительных личностей в округе. Была допрошена прислуга Линдбергов, архитекторы, каменщики, плотники и рабочие, участвовавшие в строительстве дома, их родственники, знакомые и друзья. Один из агентов съездил в Англию, чтобы с помощью Скотланд-Ярда заняться предками прислуги Линдбергов, верных им Бетти Гоу и Вателли. И, наконец, по прошествии месяцев полиция выдвинула версию, объяснявшую причину смерти Чарльза-младшего. Использовав тот же тип дерева и размеры лестницы, найденной возле дома, была изготовлена новая лестница, абсолютно идентичная той, по которой в дом забрался Джон. В ходе экспериментов, проведенных под окном детской, лестница сломалась в том же месте, что и оригинал. Сломалась, когда вес агента, в руках которого был сверток, имитирующий ребенка, равнялся 80 килограммам. Спускающийся по лестнице имитатор Джона упал лицом вперед, а сверток, находящийся у него в руках, ударился о стену, причем та часть, которая соответствовала черепу, стукнулась о подоконник. Поскольку ребенок Линдбергов весил 15 килограммов, то, следовательно, вес похитителя был 65. Кроме того, стало ясно, что похититель был ловким человеком, так как ступеньки были прибиты в 48 сантиметрах одна от другой, а в обычных лестницах расстояние между ними всего 33 сантиметра. Были собраны показания всех людей, находившихся недалеко от места преступления 1 марта или незадолго до этой даты. Выяснилось, что в феврале соседи дважды видели неизвестного неподалеку от дома Линдбергов. 1 марта до полудня был замечен зеленый седан, остановившийся на дороге, что вела к дому. За рулем сидел мужчина, а в машине была лестница. В этот же день вечером один из свидетелей видел машину, стоявшую недалеко от дома Линдберга. По его словам, у водителя было продолговатое лицо и угловатый профиль. Рядом с ним на переднем сиденье находились две секции лестницы. Но возникал вопрос. Как этот бандит мог знать, что ребенок находится в новом доме вопреки традициям семьи, которая будние дни обычно проводила в доме бабушки Морроу? Откуда бандиты знали, какая из комнат детская? Как они могли определить время, благоприятное для похищения? Шеф полиции штата Нью-Джерси пришел к выводу. Гангстеры получили информацию от кого-то из домашних. Под подозрением сразу оказались два человека. Первым был друг Бетти Гоу, молодой норвежец по имени Эндрю Джонсон, который знал расположение комнат, поскольку посещал дом 3 раза. Джонсон знал, ему об этом сказала Бетти, что Линдберги в ночь похищения находились именно там, а не в доме бабушки Морроу. Действительно, он звонил Бетти в Хопвелл и разговаривал с ней примерно за час до преступления. Однако полиция убедилась, что Джонсон не имел ничего общего с этим делом. Чистое алиби. Вторым человеком, попавшим под подозрение, была 28-летняя англичанка Виолетта Шарп, прислуга матери Анны Линдберг. В доме ее все любили, особенно мажордом Септимум Бэнкс. Люди были уверены, что Бэнкс, церемонный и сдержанный, вот-вот сделает ей предложение. Полицию не удовлетворило объяснение Виолетты о ее похождениях в ночь трагедии. Она сказала, что один друг пригласил ее в кино. Я знакома с ним всего 2 дня. Она не помнила его имени и не могла назвать фильм, который они смотрели. В кино с ними была еще одна пара, но Виолетта не могла вспомнить и их имен. Девушка путалась в показаниях. Инспектор Волс уличил ее в многочисленных противоречиях. Допрос был приостановлен, поскольку девушка впала в истерику. На следующий день Виолетта Шарп приняла яд и умерла до прибытия врача. Шеф полиции штата полковник Шварцкопф собрал репортеров. Самоубийство Виолетты Шарп подтверждает наше подозрение, что она имела прямое отношение к преступлению. Однако на следующий день к инспектору Волсу пришел молодой человек, который представился Эрнстом Миллером и сказал, что это он ходил с Виолеттой в кино. Кроме этого, он назвал имена той пары, которая провела с ними тот вечер.
Он был удивлен, что Виолетта не смогла вспомнить его имени. Я совершенно уверен, что она это прекрасно знала. Заявление Миллера подтвердилось. Совершенно сбитый с толку Волс заявил журналистам: «Я не могу понять, почему Виолетта Шарп, не имея ничего общего с похищением, предпочла смерть оглашению имени Миллера». Прессу, как в Англии, так и в Соединенных Штатах, не устроило это заявление. Журналисты писали иначе. Полиция Нью-Джерси свела с ума ни в чем не повинную девушку своим преследованием. В Лондоне разразились жаркие дебаты в парламенте. Генеральный консул Ее Величества в Нью-Йорке получил инструкцию сообщить обо всем, что касается этого дела. Хотя не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять. Виолетта Шарп стыдилась мажордома Бэнкса, который на днях должен был просить ее руки. В течение всего лета шеф полиции Нью-Джерси полковник Шварцкопф собирал улики, свидетельства, протоколы допросов. Безрезультатно. И вдруг возникла версия Джеймса Финна, лейтенанта нью-йоркской полиции. Финн знал Линдберга не первый год, входил в свиту полковника в день восторженного приема, который устроил Нью-Йорк своему одинокому орлу после перелета через океан. Линдберг, на которого еще тогда Финн произвел большое впечатление своими знаниями, обратился к лейтенанту за помощью сразу после похищения. Полковник Шварцкопф, однако, был против. Этот человек не из нашей полиции. Поэтому, не имея доступа к документам, которыми владел Шварцкопф, лейтенант был вынужден строить беспочвенные версии до тех пор, пока некоторые подробности дела не стали достоянием публики. Агенты Нью-Джерси, возглавляемые Шварцкопфом, кое-что открыли. Тогда Финн начал работать в двух направлениях – с номерами банкнот, переданных старым учителем Джону, и его рассказом о встречах с бандитом на кладбище. В июне Финн опубликовал во всех газетах словесный портрет похитителя, составленный на основании рассказа учителя. Возраст – от 30 до 35 лет. Рост – 1,75 м. Атлетическое сложение. Говорит со скандинавским или немецким акцентом. Весит от 68 до 72 килограммов. Светлый цвет кожи, светло-каштановые волосы, миндалевидные проникновенные глаза, открытый лоб, острый подбородок. Начиная со дня передачи выкупа Джону, в магазины, кафе и универмаги стали поступать банкноты, отмеченные казначейством. Деньги пускали в обращение осторожно и умно. Как только лейтенант Финн получал сообщение, он проводил дознание в том месте, где появлялась банкнота, а затем на карте, висевшей в его кабинете, булавкой отмечал это место. Однако результаты были неутешительными. К тому времени, когда банкноты опознавали, а это были 5- и 10-долларовые билеты, мелочевка, установить, от кого она была, не удавалось. Красные точки на карте появлялись безнадежно медленно, не давая серьезных результатов. В октябре лейтенант Финн вспомнил, что когда-то слышал о молодом нью-йоркском психиатре Данли Шенфельде, у которого была своя версия по делу Линдберга. В противоположность полиции, доктор утверждал, что кража ребенка была совершена одиночкой. Вполне возможно, считал он, что какой-то человек, одержимый манией величия, посчитал великого пилота идола Америки своим соперником. Именно такой маньяк мог решить, что, выкрав ребенка, он победит Линдберга и докажет этим свое над ним превосходство. Комплекс властвования. Похититель попросил всего 50 тысяч долларов. Это мизер для организованной банды, потому что самым важным для него был сам факт похищения. Впрочем, Шенфельд признавал, что его версия основывается только на газетной информации. «Если бы я мог ознакомиться с перепиской о выкупе...» Финн обратился в полицию Нью-Джерси. Нажал и Линдберг. Просьба была удовлетворена. Психиатр получил фотокопии бумаг, которые до этого тщательно скрывались. Через 2 дня психиатр сообщил Финну, что письма подтвердили его предположение. Можно составлять план действий. Врач начал с того, что дал детальное описание личности Джона. Во-первых, он действительно был немцем. Стилистические и орфографические ошибки, несомненно, доказывали, что это эмигрант, все еще думающий по-немецки. Возможно, он жил в Бронксе, поскольку читал газету «Home News» и хорошо знал тот район. Об этом можно судить по детальности инструкций, которые он давал старому учителю Кондону. По словам Шенфельда, в личности Джона ярко проступала бессознательность мышления. Из писем следовало, что человек считал себя всемогущим. Стиль писем и бесед с учителем Кондоном отражал болезненную самоуверенность. Это похищение готовилось целый год. Но самым ярким примером была следующая фраза: «Необходимо, чтобы дело приобрело мировую известность».
В это же время Финн снова и снова изучал карту, отмечая места, названные Джоном в инструкции доктору Кондону, учитывая и распространение банкнот. Он пришел к выводу, что, вероятнее всего, преступник жил в Бронксе, что подтверждали и рассуждения Шенфельда. Но здесь жили тысячи семей, и найти среди них Джона было достаточно трудно. Почти через год после преступления, подхлестнутый поиском нью-йоркского лейтенанта, шеф полиции Нью-Джерси Шварцкопф снова стал думать о лестнице. Ее заново изучали на пальцы, фотографировали в разных ракурсах. Ее исследовали плотники и техники палаты мер и весов Вашингтона. Однако и здесь каких-либо положительных результатов не было. Артур Келлер, начальник лаборатории дерева Соединенных Штатов, видел только образцы дерева, но не изучал все лестницы. Шварцкопф, узнав о его блестящей репутации, решил попросить помощи у специалиста. Келлер разобрал лестницу, пронумеровал каждую из 11 ступеней и все 6 продольных брусов, начал изучать структуру дерева. Он нашел 4 дырочки в верхней секции левого продольного бруса, оставленные старыми гвоздями прямоугольного сечения. Чистые края отверстий показывали, что доска была защищена от воздействия непогоды. «В случае задержания подозреваемого, — сказал Келлер, — надо искать у него в доме доску с отверстиями, расстояние и наклон которых совпадали бы с этими. Возможность случайного совпадения абсолютно исключена». Затем Келлер занялся исследованием заметных бороздок в нижней части продольных брусов. Хотя он заметил их раньше и считал следами ножей, фрезы или лесопилки, сейчас он обратил внимание на одну особенность. Вдоль одного края брусов, которые, несомненно, были сделаны из одной и той же южной сосны, испорченный зубец фрезы оставил тонкий желобок, который нельзя было ни с чем перепутать. Эти незначительные изъяны стали для Келлера дактилоскопическими отпечатками лесопилки. Тщательно изучив увеличенные фотографии следов, оставленных фрезой, Келлер смог определить как основные характеристики лесопилки, так и скорость, с которой обрабатывалось дерево. Он отправил письма владельцам всех лесопилок, находящихся между Нью-Йорком и Алабамой. Их было 1598, задавая только один вопрос. Имеется ли у кого-либо из них машина с теми характеристиками, описание которых он прилагал? Полученные ответы позволили ему сократить поиск до 23 лесопилок. Хозяевам этих предприятий он направил повторные письма с просьбой прислать образцы сосновых досок различных размеров, обработанных на этих машинах. Наконец, на одном из образцов, полученных от компании Dorn, он обнаружил характерные бороздки, идентичные тем, которые были на брусах лестницы. Конечно, образцы не отражали всех дефектов, но он и не ожидал их найти, так как был уверен, что испорченный зубец уже заточили или сменили. От лесопилки Dorn Келлер получил список всех складов северо-западных штатов, куда за последние 29 месяцев направлялись сосновые доски. Всего насчитали 46 вагонов. Келлер понимал, что за это время дерево прошло через столько рук, что практически невозможно было найти его следы. Тем не менее, он решил попытаться это сделать. Вместе со следователем Левисом Борманом он побывал в штатах Нью-Джерси, Коннектикут, Нью-Йорк, Массачусетс, разыскивая людей, которые купили части партий, отгруженных Dorn. Следуя этому списку, он посетил бесчисленное множество домов и, пользуясь властью Бормана, в каждом подозрительном месте брал ту или иную часть для анализа — щепку от гаража, часть слухового окна, осколок от курятника, часть изгороди, но нигде он не встретил того, что искал. Однако круг поисков сужался. 29 ноября 1933 года Келлер и Борман прибыли на один из торговых складов в Бронксе, где и узнали, ознакомившись с документами компании, что за 3 месяца до похищения ребенка Линдберга были получены 690 метров южной сосны, разрезанной на лесопилке Dorn. Они поинтересовались, осталось ли что-нибудь от этой партии. Старый мастер, немного подумав, отвел их на склад и отрезал кусок доски. Келлер вынес его на свет и сразу же обнаружил дефекты, оставленные испорченным зубцом. Следы были полностью идентичны разыскиваемым. Теперь не было сомнений, что дерево, из которого были сделаны продольные брусы лестницы, купили на этом складе в Бронксе. В августе 1932 года, когда родился второй сын Линдберга, назвали Джоном, летчик сказал репортерам: «Моя жена и я решили продолжать жить в Нью-Джерси, но мы не хотим, чтобы о нашем втором сыне писала пресса.
Это, по нашему мнению, привело к смерти первенца. Его страхи были обоснованы, потому что после похищения Чарльза-младшего началась эпидемия похищений детей. Это становилось одной из величайших угроз для страны, несмотря на закон Линдберга, вошедший в силу 22 июня 1932 года, по которому такого рода похищение приравнивалось к государственному преступлению. «Нью-Йорк Таймс» регулярно на первых полосах публиковала перечень нерасследованных похищений. Кроме того, именно сейчас Линдберги начали получать письма с угрозами. «И второго сына выкрадем».
«Но при чем здесь я?»
— еще более раздраженно спросил Мюллер.
«Читайте»,
— лениво ответил Штирлиц.
«Поймете».
Карта, висевшая в кабинете лейтенанта Финна, постоянно видоизменялась. К редким булавкам, которые отмечали первые появления банкнот, переданных бандиту, прибавлялись все новые. Бронкс был тем местом, где жил похититель, сомнений не оставалось. Приток меченных денег возрастал день ото дня. Видимо, успокоенный тем, что сообщения в прессе о поисках похитителя кончились, Джон оплачивал даже мелкие центовые покупки банкнотами в 10, иногда и в 20 долларов. В субботу 15 сентября темно-голубой «Додж» подъехал на заправочную станцию на углу 127-й улицы и авеню Лексингтон. «20 литров, пожалуйста», — попросил водитель. Хозяин станции Вальтер Лайл обратил внимание на лицо человека. Выступающие скулы, чисто выбрит, острый подбородок. Заправив «Додж», сказал: «С вас 98 центов». Клиент протянул 10-долларовую банкноту. Лайл вспомнил о циркуляре, в котором просили сверять номера банкнот со списком, в котором были отмечены билеты, входившие в сумму выкупа за ребенка Линдберга. К несчастью, выцветший и потрепанный список давно выбросили в урну. Когда Лайл рассматривал деньги, клиент улыбнулся и сказал с иностранным акцентом: «Это настоящие деньги, их примет любой банк». Лайл зашел в контору, выписал квитанцию и вернулся со сдачей. Когда автомобиль отъехал, Лайл, тем не менее, нацарапал на банкноте номер машины штата Нью-Йорк, 491341. Около полудня пошел в банк, чтобы положить на свой счет утреннюю выручку. Через несколько минут лейтенант Финн уже звонил в отдел регистрации автотранспорта Нью-Йорка. «Хозяина зовут Рихард Хоффман», — ответили ему. «1279, Запад, улица 222, Бронкс». На рассвете следующего дня лейтенант Финн с отрядом лучших агентов федеральной полиции расположились за деревьями в северо-западной лесистой зоне Бронкса, рассматривая в бинокле маленький скромный двухэтажный домик коричневого цвета. В 9 часов утра какой-то человек вышел из двери. Финн приложил глазам бинокль. Человек был среднего роста, крепкого сложения. У него были очень длинные ноги. Внешность совпадала с описанием Джона, получившего выкуп. Пройдя несколько шагов до гаража, закрытого на висячий замок, человек открыл его. Через минуту из гаража выехал темно-голубой седан «Додж». Агенты и полицейские Финна бросились к своим машинам. Растянувшись на 3 километра, колонна полиции следовала за «Доджем». Когда они подъехали к авеню Тремонт, где было легко затеряться, поливочная машина вынудила «Додж» сбавить скорость. Один из полицейских обогнал Хоффмана, прижал его к обочине. Открыв дверцу «Доджа», сержант ворвался на переднее сиденье, приставив дуло пистолета к боку водителя, приказал: «Тормоз! Руки вверх!» Во время обыска агент вытащил из заднего левого кармана Хоффмана бумажник. Там была ассигнация в 20 долларов. Номер сразу же сверили со списком денег, выплаченных в качестве выкупа за сына Линдберга. Он там фигурировал. «Откуда у вас эта банкнота, Хоффман?» — спросил Финн. «А у меня таких много», — спокойно ответил тот. «Где они?» «Дома, в железной коробке, дома». Однако в коробке нашли только 6 золотых монет по 20 долларов каждая. «Речь ведь шла об ассигнациях», — заметил Финн, — «а не о монетах». «Золото есть золото», — ответил Хоффман. «Это то, что я называю ассигнацией. Я говорил именно об этом». Вообще в квартире нашли мало из того, что хоть отдаленно могло скомпрометировать Хоффмана. Лишь несколько карт, которые бесплатно раздаются на заправочных станциях. Штат Нью-Джерси, где находился дом Линдбергов, и Массачусетс. Там, по словам Джона, в прибрежных водах на яхте должен был находиться ребенок. Однако во время обыска агент СИСК заметил некоторые особенности в поведении Хоффмана, хотя тот был совершенно равнодушен. В моменты, когда считал, что на него никто не обращает внимания, приподнимался со стула и поглядывал в окно. «Что вас там интересует?» — спросил его СИСК. «Ничего», — ответил Хоффман, испуганно сжавшись. СИСК посмотрел в окно, не заметив ничего примечательного, кроме разве гаража,
Из окна спальни к крыше гаража тянулся провод. Хоффман объяснил, что провод составляет часть системы сигнализации, которую он установил. Отпугнет воров, если попытаются украсть машину. Чтобы продемонстрировать работу, он нажал кнопку рядом с кроватью. Гараж осветился. — Вы там прячете деньги? — спросил Сиск. — Нет, у меня вообще нет денег. Обыск дома, продолжавшийся 12 часов, подтверждал невиновность Хоффмана. И тогда агенты полиции перешли в гараж. Через 2 часа после тщательного осмотра пола, стен и потолка, один из агентов приподнял доску стены как раз над верстаком. За доской было узкое углубление, в котором лежало несколько пакетов, завернутых в газету. Сыщик осторожно достал свертки и начал их разворачивать. В них оказались пачки банкнот из выкупа Линдберга. Потом обнаружили в жестяном бидоне еще один тайник. Там хранились такие же свертки. Все номера серии совпадали со списком банкнот, помеченных казначейством. Увидев деньги, Хоффман не дрогнул. «Это не мои деньги, они принадлежат моему другу Исидору Фишу». Затем он продолжил свои объяснения под стенограмму. «Фиш был моим компаньоном в бизнесе, связанном с кожей. Потом вдруг решил играть на бирже. Не повезло. Я 2 раза давал ему деньги в долг. У Фиша плохое здоровье, и в Рождество он уехал в Германию повидаться с родителями. Перед отъездом попросил сохранить до его возвращения кое-какие вещи, откуда я знал, что там». «А где сейчас Фиш?» «Умер», — спокойно ответил Хоффман. «В Лейпциге, 6 месяцев назад».
«Фиш был жив», — заметил Штирлиц, когда Мюллер оторвался от документа. «Вы подписали лжесвидетельство, дав ответ на запрос криминальной полиции».
Мюллер помял лицо жесткими пальцами. «Располагаете документом?»
«Конечно»,
— ответил Штирлиц. «Какой мне был смысл давать лжесвидетельство?»
«Не знаю», — Штирлиц пожал плечами.
«Впрочем, в документах есть место, которое оставляет поле для фантазии». «То есть? Говорите с ней».
Фрау Анна Хоффман, жена бандита, была в Рейхе. Она встречалась с чинами полиции.
А матери до ареста Хоффман написал, что скоро вернется в Германскую империю по амнистии, он же член Стального шлема. «Уж не хотите ли вы сказать, что фрау Хоффман встречалась и со мною?» — спросил Мюллер.
И Штирлиц ответил: «Хочу».
В канун Рождества 1918 года Бруно Рихард Хоффман вернулся с войны. Не только в его родной деревне Каменс, но и во всей Германии невозможно было найти работу. Не хватало продовольствия, будущее сулило мало надежд. Во всем виноваты левые. Несмотря на то, что Рихарду к тому времени исполнилось только 19, он уже 2 года прослужил пулеметчиком в специальной группе войск, часть особого назначения, или, любовно, головорезы. В марте 1919 года он начал жизнь профессионального бандита. В первой краже Хоффман служил лестницей. На него встали сообщники, чтобы проникнуть в окно 2-го этажа дома бургомистра. Тот отказался добром отдать золото. Получил письмо, 2 круга, овал, квадратик. Затем Хоффман напал на 2 женщин, которые везли в детских колясках продукты, в то время строго лимитированные. Им дали по карточкам на декаду. Он был задержан, изобличен и приговорен к 4 годам тюремного заключения. В 1923 году выпустили на свободу. В июне снова осудили по обвинению в продаже краденных вещей. Через 2 дня он совершил побег и исчез из Каменза, чтобы появиться в Соединенных Штатах.
«И последнее», — заключил Штирлиц. «После того, как полиция нашла номера ассигнаций, полученных Хоффманом от учителя Кондена, после того, как было доказано, что лестница сделана им лично, дома, после того, как старый учитель опознал его и был вынесен смертный приговор, Анна Хоффман начала кампанию в его защиту, собирая в театрах 1000 немцев. Эти люди платили деньги за освобождение соотечественника под залог. Пришли золотые монеты и из Рейха, Группенфюрер. Их передал Анне Хоффман человек, которого вы знали. Вы подписывали характеристику на выезд в Штаты полицейского агента Скроугля. Этот документ тоже лежит в сейфе банка. Я имею в виду подлинник. Ну, а что потом случилось с полковником Линдбергом, вы знаете. Вот этого-то вам, американцы, никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не простят».
Однако ни Штирлиц, ни Мюллер не знали, что в Лондоне к Линдбергу подошли люди рейхсляйтера Гесса. «Если вы поддержите наше движение, мы гарантируем безопасность вашего младшенького».
Мы умеем охранять тех, кто к нам добр. В этом безумном мире, полном фанатиков и бандитов, пора навести порядок. Мы в силах это сделать. Подумайте над нашим предложением, оно исходит от сердца. И Линдберг не отверг это предложение. Мир полон тайн. Когда-то будущее прольет свет на прошлое, да и под силу ли ему это?
«Штирлиц, это бред! Понимаете?»
— Мюллер сорвался на крик.
«Я никогда не покрывал этого самого Хоффмана!»
«У вас есть право опровергать подлинность документов, группенфюрер», — ответил Штирлиц. «Судить-то вас будут в условиях демократии. Гласно. С экспертизой. Опровергайте, если, конечно, сможете. Вы правильно заметили в начале нашего собеседования. Кое-кому в Штатах вы бы сейчас понадобились. Кладезь информации. Но трагедия Линдберга даже этим людям не позволит спасти вас. Эмоции порой страшнее самых страшных фактов. Увы, но это так. Нет?»